Но как раз то, что я так безмолвно, так послушно пошел по направлению к свету, привело, по-видимому, в замешательство парней. Они тихо перешептывались, потом опять нарочито громко заговорили друг с другом. «Шут с ним! Отпусти его!» — сказал один. Он был маленького роста, с изъеденным оспой лицом. Но другой ответил с напускной строгостью. «Нет, брат, шалишь. Попробуй это сделать, нищий вроде нас, которому жрать нечего. Сейчас же его засадят под замок. Так нечего спуску давать такому благородному господину». И я слышал каждое слово. Слышал в каждом их слове неуклюжую просьбу о том, чтобы я начал с ними торговаться. Преступник во мне понимал преступников в них, понимал, что они хотят пытать меня страхом. И я пытал их своей уступчивостью. Это была немая борьба между нами. И, о, как богата была эта ночь! Я чувствовал посреди смертельной опасности здесь, в смрадной чаще Платтера, в обществе проходимцев и проститутки, во второй раз за 12 часов почувствовал я неистовый азарт игры. Но только дело касалось теперь высшей ставки всего моего гражданского существования, самой моей жизни. И я предавался этой чудовищной игре, искрящемуся волшебству случая. Со всей напряженной, вплоть до разрыва сердца, силой моих трепетавших нервов. «О, вот и полицейский!» — послышался голос за моей спиной. «Не поздоровится ему, благородному господину, придется недельку отсидеть!» Это должно было прозвучать злобно и грозно, но я слышал запинающуюся неуверенность в тоне. Спокойно шел я на свет фонаря, где в самом деле поблескивала каска полицейского. Еще 20 шагов, и я стоял бы перед ним. За мной парни перестали разговаривать, я заметил, как они замедлили шаги. В следующее мгновение я это знал. Они должны были трусливо нырнуть обратно во тьму, в свой мир ожесточенной неудачи, и выместить ее, быть может, на этой несчастной. Игра подходила к концу. Опять вторично я выиграл сегодня, опять обманутым образом выманил у чужого незнакомого человека его злое удовольствие. Передо мной уже мерцал бледный круг фонарей, и когда я в этот миг обернулся, то в первый раз увидел лица обоих парней. Ожесточенные и угрюмый стыд читал я в их шмыгающих глазах. Они остановились, подавленные разочарованием, готовые отпрянуть во мрак, ибо власть их окончилась. Теперь я был тот, кого они боялись. В это мгновение мною овладело, и мне показалось, будто внутреннее брожение прорвало вдруг все преграды в моей груди, будто чувство мое горячо переливается в кровь. Бесконечная братская жалость к двум этим людям. Чего же они домогались от меня? Они, несчастные, голодающие, оборванные парни, от меня, пресыщенного паразита. Несколько крон, несколько жалких крон. Они могли бы меня задушить, убить. И не сделали этого, а только попытались на неуклюжий, неискусный лад запугать меня из этих маленьких серебряных монет, бесполезно лежавших у меня в кармане. Как же я смел! Я, вор из прихоти, из наглости, совершивший преступление для щекотания нервов, как смел я еще мучить этих жалких людей? И в мое бесконечное страдание струился бесконечный стыд от мысли, что ради своего сладострастия я еще играл с их страхом, с их нетерпением. Я взял себя в руки, теперь как раз... Теперь, когда меня уже защищал свет, струившийся с улицы, теперь я должен был пойти навстречу им, погасить разочарование в их ожесточенных голодных взглядах. Круто повернувшись, я подошел к одному из них. «Зачем вам доносить на меня?» — сказал я и постарался сообщить голосу интонацию подавляемого страха. Что вам от этого за польза? Может быть, меня арестуют, а может быть и нет. Но вам ведь это ни к чему. Зачем вам портить мне жизнь? Оба в смущении таращили на меня глаза. Они всего ожидали окрика, угрозы, от которой бы попятились, как ворчливые собаки, только не этой податливости. Наконец один сказал, но совсем не угрожающе, а как бы извиняясь. «Нужно поступать по закону. Мы только исполняем свой долг». Это была, по-видимому, заученная фраза для подобных случаев, и все же она... прозвучало как-то фальшиво. Ни тот, ни другой не решались на меня взглянуть. Они ждали. И я знал, чего они ждали, что я буду молить о пощаде, что я предложу им денег. Я еще помню каждый из этих мгновений, каждый нерв, напрягавшийся во мне, каждую мысль, проскакивавшую за висками. И я знаю, чего прежде всего хотела моя злая воля — принудить их ждать, продолжать их мучить, упиться сладострастием сознания, что я их заставляю томиться. Но я быстро поборол себя, я стал клянчить, потому что знал, что должен их, наконец, освободить от страха. Я принялся разыгрывать комедию боязни, просил их жалиться надо мною, молчать, не делать меня несчастным. Я видел, в какое они пришли смущение, эти бедные дилетанты вымогательства. И тогда я произнес, наконец, слова, которых они жаждали так долго. Я дам вам 100 крон. Все трое отшатнулись и выпучили друг на друга глаза. Так много они не ждали. Теперь, когда все было потеряно для них, наконец один пришел в себя, тот, у кого лицо было в оспинах и взгляд беспокойно шмыгал. 2 раза начинал он говорить, слова у него застревали в горле. Потом он произнес, и я чувствовал, как ему стыдно. 200 крон. «Да перестаньте вы!» — вмешалась теперь внезапно женщина. «Радуйтесь, если он вообще вам что-нибудь даст. Он ведь ничего не сделал, только притронулся ко мне. Это вы, право, через край хватили». С подлинным ожесточением крикнула она эти слова, и у меня зазвенело в сердце. Кто-то меня пожалел. Кто-то выступил моим защитником. Доброта выглянула из низости. Какое-то темное стремление к справедливости, из вымогательства. Какой это? Это было усладой, как вторило это тому, что поднималось во мне. Нет, я не смею больше играть с этими людьми, не смею продолжать их мучить этим страхом, этим стыдом. Довольно, довольно, довольно. Ладно, Значит, 200 крон. Они молчали, все трое. Я достал бумажник, очень медленно, широко раскрыл я его. В один миг могли они вырвать его у меня из рук и спастись бегством в темноте. Но они отвели застенчиво глаза. Между ними и мною была какая-то тайная общность. Не было борьбы и игры. Возникло состояние правомерное, состояние взаимного доверия, человеческая связь. Я извлек 2 кредитных билета из украденной пачки и подал их одному из них. «Покорно благодарю», — произнес он невольно, уже отвернувшись. Очевидно, он чувствовал сам, что смешно благодарить за добытые вымогательством деньги. Он стыдился. И этот стыд, о, я ведь все постигал в ту ночь. Каждое движение открывалось мне. Подавил меня. Я не хотел, чтобы этот человек стыдился передо мною. Равным ему, таким же вором, как он, слабым, трусливым и безвольным, как он. Его унижение мучило меня, и мне захотелось освободить его от этого чувства. Я отклонил его благодарность. «Мне приходится вас благодарить», — сказал я и сам удивился тому, сколько подлинной задушевности было в моем голосе. «Если бы вы донесли на меня, я был бы погибшим человеком. Мне пришлось бы застрелиться, а вам бы это пользы не принесло. Так лучше. Я пойду теперь вправо, а вы свернете в другую сторону. Спокойной ночи». Они опять приумолкли на мгновение. Потом один сказал: «Спокойной ночи». За ним второй и, наконец, проститутка, которая пряталась в тени. Как тепло, как сердечно это прозвучало, словно искреннее пожелание. По их голосам я чувствовал, что где-то глубоко, в тайниках души, они любили меня. И что этого необычайного мгновения никогда не забудут. В тюрьме или в больнице оно, быть может, припомнится им опять. Нечто от меня продолжало в них жить, нечто свое я им отдал. И радость этого дара наполняла меня, как еще ни одно чувство в жизни. Я пошел один сквозь мглу к выходу из Праттера. Все, чем я был угнетен, покинуло меня. Я чувствовал, как изливаюсь в неведомой полноте. Я безвестный в бесконечную вселенную. Все воспринимал я так, точно оно живет только для меня, и ощущал себя снова связанным со всем, что течет. Черными тенями обступали меня деревья, приветствовали меня своим шелестом, и я их любил. Звезды сияли мне с неба, я вдыхал их белый привет. Поющие голоса откуда-то доносились, и мне чудилось, что они поют для меня. Все стало вдруг принадлежать мне с тех пор, как я разбил кору, покрывавшую мою грудь, и радость, с какой я отдавал, расточал себя, влекла меня ко всему. О, как легко чувствовал я доставлять радость и самому возрадоваться этой радости. Нужно только открыться и уже струится от человека к человеку живой поток, низвергается от высокого к низкому, пенясь, вновь поднимается из глубины в бесконечность. У выхода из Праттера подле стоянки фиакров я увидел торговку, устало склонившуюся над своей корзиной. Запыленные сухари лежали в корзине и дешевые фрукты. Должно быть, с самого утра сидела она тут, сгорбившись над своими несколькими грошами, и утомление согнуло ее. «Отчего бы и тебе не радоваться, — подумал я, — если радуюсь я?» Я взял небольшой сухарь и положил в корзину кредитный билет. Она торопливо хотела дать сдачи, но я пошел уже дальше и успел только заметить, как ее испугало счастье, как сгорбленная фигура выпрямилась вдруг и, заплетавшийся от изумления язык, залепетал слова благодарности. С сухарем в руке я подошел к лошади, понурившей усталую голову между оглоблями. Она повернула ко мне морду и приветливо фыркнула. В ее тусклом взгляде я тоже читал благодарность за то, что погладил ее розовые ноздри и подал ей сухарь. И едва лишь я сделал это, мне захотелось большего, доставлять еще больше радости, еще сильнее ощущать, как можно при помощи серебряных кружочков, нескольких пестрых бумажек уничтожать страх, убивать заботу, зажигать веселье. Отчего не было нищих тут? Отчего не было детей? Они, наверное, позарились бы на эти воздушные шары, которые, ковыляя, нес домой хмурый старик в виде густых гроздьев на множестве нитей, разочарованный плохой выручкой этого долгого знойного дня. Я подошел к нему. «Отдайте мне шары». 10 геллеров за штуку», — сказал он недоверчиво, потому что не мог понять, к чему нужны этому щеголеватому бездельнику теперь в полночь пестрые шары. «Дайте мне все», — сказал я и дал ему 10 крон. Он зашатался, посмотрел на меня, как ослепленный, потом подал мне веревку, на которой держались все шары. Они оттягивали мне пальцы, хотели вырваться, быть свободными, подняться вверх в небо. «Так ступайте же, летите, куда вас влечет, будьте свободны!» Я выпустил веревочки, и шары взвелись вверх, как множество пестрых лун. Со всех сторон сбегались люди и смеялись. Из мрака выплывали влюбленные пары, кучера щелкали бичами и, крича, показывали друг другу пальцами, как неслись теперь над деревьями освобожденные шары к домам и крышам. Все созерцал я радостно и забавлялся своим блаженным безумием. Отчего я никогда в жизни не знал, как это легко и как хорошо дарить радость. Кредитки вдруг опять начали гореть у меня в бумажнике, оттягивали мне пальцы, как только что перед этим воздушные шары. Они тоже хотели упорхнуть от меня в неведомое. И я взял их, украденные у Лаоса, и свои, ибо нисколько уже не различал их. И никакой не чувствовал вины за собой. Взял их в руки, готовый бросить их всякому, кто захочет. Я подошел к человеку, сердито подметавшему пустынную мостовую. Он думал, что я хочу спросить его о какой-нибудь улице, и угрюмо взглянул на меня. Я улыбнулся ему и протянул кредитку в 20 крон. Он вытаращил в недоумении глаза, потом взял ее, наконец, и стал ждать, чего я потребую от него. Я же только улыбался ему, сказав: «Купи себе на эти деньги чего-нибудь хорошего». И пошел дальше. Все время смотрел я по сторонам, не нужно ли кому чего-нибудь от меня. И так как никто не подходил, то сам предлагал. Одну бумажку подарил проститутке, заговорившей со мною, 2 фонарщику, 1 бросил в открытое окно пекарни, находившейся в подвале, и так шел все дальше и дальше, оставляя за собою борозды изумления, благодарности и радости. Наконец я принялся их разбрасывать порознь, смятыми комочками по улице, по ступеням одной церкви, и радовался при мысли о том, как завтра, идя к заутренне, какая-нибудь старушка из богадельни найдет эти 100 крон и возблагодарит Господа. Как поражены и счастливы будут какой-нибудь бедный студент, швея, рабочий, как и я сам был в эту ночь поражен и осчастливлен, найдя самого себя. Я уже не помню теперь, куда и как их все разбросал бумажные, а потом и серебряные мои деньги. Какое-то головокружение чувствовал я, и когда последние бумажки упорхнули, я ощутил легкость, как если бы мог летать, свободу, какой еще никогда не испытывал, улица, небо, дома. Все в мозгу сливалось у меня в какое-то совсем новое чувство обладания, сопричастности. Никогда даже в самые пылкие мгновения моей жизни не осознавал я так сильно, что все эти вещи действительно существуют, что они живут, и что я живу, и что их жизнь и моя жизнь совершенно тождественны, что это одна и та же великая, могучая жизнь, которой я никогда не умел радоваться, как надлежало, которую постигает только любовь, объемлет только тот, кто отдается. Потом я пережил еще один последний темный миг, когда в блаженном состоянии, дойдя до своей квартиры, вставил ключ в замочную скважину, и передо мной открылся черный ход в моей комнате. Тут вдруг меня охватил страх. Не вернусь ли я теперь в свою старую прежнюю жизнь, если войду в жилище того, кем я был до этого времени, если лягу в его постель, если снова соприкоснусь со всем тем, от чего меня эта ночь так дивно освободила? О, нет, нет, только бы не стать снова тем человеком, которым я был этим вчерашним прежним джентльменом, корректным, бесчувственным, отчужденным от мира. Лучше не свергнуться во все пучины преступления и омерзения, только бы в настоящую жизнь. Я был утомлен, невыразимо утомлен, и все же боялся, что сон снизойдет на меня и снова покроет своей черной тиной то горячее, пылкое, живое, что зажгла во мне эта ночь. Боялся, что все это переживание окажется беглым, бессвязным, как фантастический сон. Но на утро следующего дня я проснулся бодрый, и мое благодарно струившееся чувство не обмелело ничуть. С тех пор прошло 4 месяца, и былая черствость не возвращалась ко мне. Я все еще переживаю теплое цветение, волшебное опьянение того дня, когда я вдруг потерял под ногами почву своего мира, низвергся в неведомое и при этом низвержении в собственную бездну ощущал головокружение от скорости падения одновременно с глубиной всей жизни. Этот стремительный пыл, правда, исчез, но я с того времени чувствую при каждом дыхании свою собственную горячую кровь. И чувствую это с возобновляющейся каждый день жизнерадостностью. Я знаю, что сделался другим человеком, с иными ощущениями, другим восприятием и более ясным сознанием. Разумеется, я не смею сказать, что стал лучше. Знаю только, что стал счастливее. ибо нашел какой-то смысл в моей совершенно остывшей жизни, смысл, для которого не нахожу другого слова, кроме слова «самая жизнь». И с тех пор я ничего не запрещаю себе, ибо ощущаю бессодержательность норм и форм моей среды, не стыжусь ни других, ни самого себя. Такие слова, как «честь», «преступление», «порок», приобрели вдруг металлический, холодный оттенок. Я без отвращения не могу их даже произносить. Я живу тем, что даю себя оживлять той силе, которую впервые тогда так дико ощутил. Куда она толкает меня, я не спрашиваю. Быть может, по направлению к новой бездне, к тому, что другие называют пороком, или к чему-нибудь необыкновенно возвышенному. Я этого не знаю и знать не хочу, ибо я полагаю, что подлинно живет лишь тот, кто судьбу свою воспринимает как тайну. Но никогда, и в этом я уверен, не любил я жизнь более пылко, и теперь я знаю, что тот совершает преступление, единственное мыслимое преступление, кто равнодушно относится к какому-либо из обликов своих или форм. С тех пор, как я начал понимать самого себя, я понимаю также многое другое. Вид жадно глядящего на витрину человека может меня потрясти, прыжок собаки привести в экстаз. Я начал вдруг на все обращать внимание. Ничто не безразлично мне. Я ежедневно читаю в газете, в которой прежде меня интересовали только театральная хроника и аукционы, про множество вещей, волнующих меня. Книги, казавшиеся мне скучными, внезапно открылись моему сознанию. И вот что удивительнее всего, я вдруг научился говорить с людьми вне рамок того, что называется беседою. Слуга, живущий 7 лет в моем доме, интересует меня. Я часто с ним разговариваю. Швейцар, мимо которого я обычно проходил безучастно, как мимо движущегося столба, недавно рассказал мне про смерть своей дочурки. И это потрясло меня сильнее трагедии Шекспира. И это преображение, хотя, чтобы не выдавать себя, я внешне продолжаю жить в кругу культурной скуки, как будто становится постоянно явным. Многие люди вдруг начали сердечно относиться ко мне. В третий раз на этой неделе ко мне подбегали чужие собаки. И друзья говорят мне, как будто я перенес тяжелую болезнь, с каким-то удовольствием, что находят меня помолодевшим. Помолодевшим? Я ведь один знаю, что только теперь начинаю действительно жить. Впрочем, таково ведь общераспространенное заблуждение. Каждый думает, что все прошлое было только ошибкой и подготовкой, и я отдаю себе отчет в той дерзости, какую совершаю, когда, взяв холодное перо в теплую живую руку, пишу себе самому на белой бумаге: «Я подлинно живу». Но пусть это безумие, оно первое и всех сделало меня счастливым, согрело мою кровь и разбудило мою душу. И если я описываю здесь чудо своего пробуждения, то ведь я делаю это только для себя, знающего все это глубже, чем способны мне сказать мои собственные слова. Я не говорил об этом ни с одним из друзей. Они не догадывались, каким Я уже был мертвецом, они никогда не догадаются, как я теперь цвету. И если бы смерти суждено было вторгнуться в эту мою живую жизнь, и эти страницы оказались бы в руках другого человека, то меня такая возможность ничуть не страшит и не мучит. Ибо, как ни разу кто не изведал волшебства подобного мгновения, так же не поймет, как не понял бы я сам еще полгода тому назад, что несколько таких беглых и с виду почти не связанных друг с другом эпизодов за один вечер способны были так чудесно воспламенить уже угасшую жизнь. Перед таким человеком я не стыжусь, потому что он меня не понимает. А кто постигает эту связь, тот не судит. И чужд гордости перед ним. Я не стыжусь, потому что он понимает меня. Кто однажды обрел самого себя, тот больше ничего на этом свете утратить не может. И кто однажды постиг в себе человека, тот понимает всех людей.